акценти.
Вітаю вас, шановне. На першому каналі Білоруського радіо програма «Акценти». У студії Леонід Новіков. Завершається білоруське старшинство організації договору колективної безпеки. Функції старшині 31 снежня 2023 року передаються Казахстану. АДКБ залишається неід'ємним елементом заховання безпеки Євразійського регіону. Під час білоруського старшинства вирішалися задачі повищення згуртованості держави ДКБ з метою умацування самої організації, а так само заховання безпеки і стабільності у зоні відказності, узмацнення ролі і значності організації в системі міжнародних відносин. Яким був год старшинства Білорусі для ДКБ і які задачі на 2024 год ставиться Казахстан? Ми обмірковуємо з політологом, кандидатом політичних наук, доцентом Усєволодом Шимовим.
Акценти.
Нам важно поговорить о том, что за мероприятие, как прошло белорусское председательство в этом году.
Ну, это, в принципе, традиционный саммит, который регулярно проводится. Беларусь сейчас является председателем ОДКБ, и наш президент отметил как раз, что год был очень насыщенным с точки зрения геополитических событий. ОДКБ является важным элементом в архитектуре безопасности на постсоветском пространстве. В принципе, ОДКБ часто сравнивают с НАТО, хотя, ну, на мой взгляд, все-таки...
Больше похоже на Варшавский договор бывший.
Ну и да, наверное, если так сравнивать. ОДКБ – это одна из структур, возникших на постсоветском пространстве, ну, задача которой изначально была все-таки сохранить некий единый контур хотя бы для части государств бывшего СССР, которые выразили заинтересованность в сохранении все-таки достаточно тесной какой-то интеграционной сцепки, связки. Ну, потому что понятно, что Советский Союз распался как единое государство. В любом случае, геополитическая реальность, некая единая, она не исчезла, потому что постсоветские страны связаны друг с другом очень тесно, инфраструктурно, исторически, экономически, как угодно. То есть, так или иначе, это единый регион, от этого никуда не уйти. Как раз опыт многих стран, которые, скажем так, решили переписать эту реальность, он демонстрирует, что ничего хорошего из этого не получается. Та же Украина, которая всеми силами пытается как бы выломиться из этого нашего общего пространства. Ну, это деструктивная повестка. Поэтому, естественно, если мы говорим о неком общем контуре интеграционном, конечно, здесь всегда присутствует и элемент военно-политический. То есть вопрос безопасности. Так или иначе, постсоветское пространство, оно осталось, ну, за исключением стран Прибалтики, осталось вне евроатлантических структур, включая НАТО. Оно остается, в общем-то, неким самостоятельным субъектом со своими особыми интересами. Ну и, собственно, организации типа ОДКБ, их задача как раз выступать такими агрегаторами этих общих интересов.
Ну и президент отметил как раз, что странам-членам ОДКБ предстоит найти новые решения по укреплению безопасности. Вот это важно.
Да, безусловно, это, пожалуй, ключевое. Самое главное, конечно, нужен некий консенсус, не нужна некая общая согласованная позиция по большинству ключевых вопросов международной безопасности. Но вот, к сожалению, на мой взгляд, все-таки этого в ОДКБ во многом не хватает на сегодняшний день. При том, что по количеству членов это небольшая организация, это не НАТО, в которую входит десятки. А тут, в общем-то, количество членов очень небольшое, и, казалось бы, можно найти какие-то консенсусные точки, легко согласовать какие-то общие интересы. Но, к сожалению, зачастую такого согласия нет. И, допустим, отсутствие той же Армении на саммите это наглядно нам продемонстрировало. Ереван, он как бы демонстрирует некую обиду по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.
Но сами же виноваты в этом.
Отсутствие участия ОДКБ в решении этого вопроса. Хотя тут, опять же...
Там должны были решить сами между собой.
А тут даже с формальной точки зрения ОДКБ в этом не могло участвовать, потому что сам Ереван, он не признавал никогда официально Нагорного Карабаха. Во-первых, то есть Нагорный Карабах даже с точки зрения формально-юридической, с точки зрения Армении, это всегда была территория Азербайджана. Азербайджан — это не член ОДКБ. Поэтому, как бы, даже если смотреть так строго формально, это не кейс, так как сейчас модно говорить, для ОДКБ был. Плюс, ну, тут опять же вот ситуация такая, вот как раз отсутствие зачастую какого-то консенсуса. Почему? Потому что, допустим, Азербайджан, он является важным партнером и для России, и для Беларуси, которые являются членами ОДКБ, и так или иначе свою политику в отношении вот Нагорно-Карабахского конфликта наши страны, они в том числе все-таки всегда выстраивали с оглядкой на Азербайджан, что, естественно, Еревану не нравилось никогда. То есть это вот пример таких расхождений каких-то сугубо узких национальных интересов, вот, допустим, в данной ситуации.
Даже в те времена, когда этот зарождался конфликт, фактически Беларусь участвовала, посылала своих специалистов и каким-то образом регулировали эти конфликты.
Много кто участвовал в этих вопросах. Далее, что еще? Ну, украинский кризис. Конечно, тут тоже желательно было бы видеть какую-то общую позицию государства ДКБ, но ее, к сожалению, тоже во многом нету. То есть есть позиция России, есть позиция Беларуси, в общем-то, сходная. То есть вот мы здесь действуем во многом действительно в связке такой очень тесной. Но уже у того же Казахстана совсем другая позиция будет. У Казахстана, у Кыргызстана, Таджикистана, они как бы так занимаются.
Дистанцируются
сейчас. Да, дистанцируются, как бы пытаются остаться вне этой повестки. Более того, зачастую некоторые высказывания и действия властей того же Казахстана, они, ну, на мой взгляд, иногда выглядят скорее как бы более проукраинскими в этой ситуации. Что, конечно, для некой
консолидированной,
да,
позиции,
консолидированной позиции, да, не является как бы хорошо. Ну, с одной стороны. С другой стороны, конечно, наличие расхождения, оно неизбежно в любой организации, в любом многостороннем формате. Собственно, есть такие расхождения и внутри НАТО, которые тоже отнюдь не так едино, как у нас зачастую принято это представлять. То есть, в принципе, это нормальные рабочие вопросы, которые могут решаться. И если мы говорим об ОДКБ, то, конечно, хорошо, что он есть. Лучше наличие такого формата, наличие такой площадки, где можно обсуждать какие-то вопросы, сверять часы, вырабатывать какие-то консенсусные решения или обозначать, опять же, точки расхождения, точки разногласий. То есть в любом случае диалог всегда лучше, чем его отсутствие.
Вот и наш президент правильно сказал, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов евразийского региона в целом. Ведь, по сути дела, пример того, как в Казахстане зрели события, как раз ОДКБ показала себя эффективной организацией.
Да, это, пожалуй, вот такой, наверное, основной прецедент, когда ОДКБ продемонстрировала свою субъектность. Это вот эти события в Казахстане в прошлом году.
Намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года цели достигнуты. Это коллективный успех и заслуга всех участников ОДКБ, правильно?
Да, безусловно. То есть, ну, опять же, ОДКБ – это важный фактор стабильности в нашем регионе. Существуют определенные трения, существуют определенные разногласия между странами-участниками. Это не только там касаемо украинского конфликта или Нагорно-Карабахского конфликта. Есть такие давние пограничные трения между Киргизией и Таджикистаном. Но, опять же, то, что обе страны являются членами ОДКБ, является важным фактором, который не позволяет вот этим противоречиям перерасти в какой-то горячий конфликт.
В любом случае, если что-то начинается, то ОДКБ тут как тут, правильно?
Да, безусловно.
Ну и действительно, на повестке дня саммита были актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и в мире в целом. То есть фактически мы говорим, что зона ответственности ОДКБ практически вся постсоветская территория, если так разобраться, правильно?
Ну, в общем, да, потому что государства-участники ОДКБ это большая часть пространства бывшего СССР. То есть это такие крупные страны. То есть это ядро, по сути. Россия, Казахстан, Беларусь, вот это ядро. Опять же, крупные центральноазиатские государства, Таджикистан и Киргизия. Армения, которая так или иначе она остается членом ОДКБ. И,
хотя колеблется в своей позиции.
Колеблется, но даже несмотря на эти колебания, тот же Пашинян уже заявил, что вопрос выхода из ОДКБ для Армении сейчас не стоит. Так или иначе, ну, Армении деваться, по большому счету, просто некуда, потому что
это страна... хотела как раз как-то примкнуть к Западу, но там поняла, что поддержки нету.
Ну, это вообще очень странное поведение, потому что на какую поддержку Армения рассчитывает? Турция — это член НАТО. В таком широком смысле это часть коллективного Запада. Турция сейчас проводит политику такого закрепления, скажем так, своей зоны влияния на Кавказе. Анкара очень существенно продвинулась в этом, то есть это и Азербайджан. Ну, там открыто действует формула «один народ, два государства» у них, то есть как бы союзничество очень высокого уровня. Грузия, которая в экономическом плане тоже, в общем-то, она ориентирована сейчас в основном на Турцию. Коллективный Запад, насколько можно судить, он, в принципе, отдал Южный Кавказ на откуп Турции. Так можно сказать. Единственная, наверное, страна, которая занимает такую выраженно проармянскую позицию, это Франция, потому что там большая диаспора армянская. Опять же, для Франции Армения — это, ну, все-таки такая периферия ее политики. То есть Франция — это страна, у которой основные интересы лежат в регионе Средиземного моря, в Африке, где, опять же, у нее много очень проблем. Поэтому на Армению в Париж особо отвлекаться тоже не может и не будет. И, собственно, действительно, Россия, ОДКБ остаются единственными факторами безопасности.
Наконец-то Армении. Понял это Пашинян.
Ну, я не знаю, понял он или не понял. Пашинян, конечно, очень странная фигура, и в этом плане очень странно выглядит вообще поведение армянского общества, которое так или иначе поддерживает Пашиняна. То есть Пашинян успешно переизбрался и получил как бы мандат доверия от армянского общества после первого вот этого неудачного для Армении конфликта 2020 года, да, когда от Карабаха осталось, ну, там вот такой огрызок небольшой. То есть Нагорно-Карабахская вот эта непризнанная республика, она контролировала четверть фактически территории Азербайджана. То есть там Нагорный Карабах плюс пограничные районы, так, зона безопасности так называемая, да. Был потерян контроль над всей этой зоной безопасности. Опять же, половина, по-моему, самого Карабаха была потеряна. Вот этот остался узенький, этот Лачинский коридор. Все, то есть уже очевидно было, что Армения проиграла очень существенно. То есть вот эти все 30 лет усилий по удержанию, скажем так, армянского доминирования в этом регионе, они как бы, по сути, были моментально вот обнулены, потеряны.
И тем не менее,
Пашиняна, опять же, переизбрали. Ну, там, опять же, то есть вот эта вся ситуация, как ее можно объяснить, то есть, ну, вот это вот часто бывает, да, когда победители потом почивают на лаврах и в итоге проигрывают. То есть,
Пиррова победа.
Да, Армения очень действительно, вот в начале 90-х годов Армения нанесла Азербайджану сокрушительное действительно поражение.
Это война была реально?
В Карабахе, да, это была очень ожесточенная кровопролитная война, и Армения ее выиграла. Опять же, повторю, четверть примерно территории Азербайджана оказались под контролем вот этой Нагорно-Карабахской республики. Но что дальше произошло? Армения действительно почила на лаврах. Армения практически не вкладывалась в военное строительство. Опять же, в самой Армении большое влияние приобрел вот этот так называемый карабахский клан, то есть карабахские армяне, герои вот этой войны карабахской, они составляли, по сути, правящий клан Армении долгое время. К сожалению, опять же, с правлением вот этого карабахского клана были связаны очень многие там те же коррупционные вещи и так далее. Поэтому Пашинян, вот он победил как раз на вот этой критике вот этого карабахского клана, от которого армянское общество устало, и на этом вот он смог выехать. То есть тут, очевидно, тоже произошел какой-то перелом в общественных настроениях, очевидно, внутри Армении. Вот этот рубеж 80-х-90-х годов, это был всплеск вот такого армянского национализма, да, который во многом стал одной из причин вот этой всей войны.
А сейчас его нет, оказывается.
А сейчас как бы там, очевидно, вот преобладают такие обывательские настроения, вот эти вот обыватели, которые, ну вот как на украинском Майдане, хотим кружевные трусики и ЕС, чтобы открытые границы, чтобы сугубо какие-то материальные вопросы решались. И если ради этого можно пожертвовать тем же Карабахом, ну, как бы, значит, можно пожертвовать. Если в обществе преобладают такие настроения, то, собственно, какой спрос с УДКБ?
Общество тогда готово к этим потерям.
Да, если общество готово к этим потерям, очевидно, армянское общество готово к ним, судя по реакциям. Даже сейчас, ну, казалось бы, вот, фактически произошел разгром окончательный. Большая человеческая трагедия, там, сколько, 160, по-моему, тысяч армян были выселены из Нагорного Карабаха, бежали оттуда. Это огромная человеческая трагедия. Кто в ней виноват? В первую очередь, премьер-министр Армении. Но, опять же, мы не видим каких-то в армянском обществе требований отставки Пашиняна. То есть, да, были там какие-то протесты, но они, опять же, быстро так выдохлись. Ну и, опять же, в этой ситуации вопрос, если, собственно, сами армяне не готовы, так скажем, сражаться за Карабах, то какой спрос с АДКБ?
Александр Лукашенко, наш президент, как раз высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. По его словам, проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши. А тут демарш был.
Да, тут демарш, но, опять же, фигура Пашиняна в этом плане, ну, вот это, очевидно, тоже такая вот фигура политика разрушителя где-то, я бы так сказал. Опять же, политик, который пришел к власти в результате чего? В результате революции, Майдана, армянского такого Майдана, да? Ну, а алгоритм этот мы уже хорошо знаем, как это работает. То есть приходят политики, однозначно ориентированные на Запад, приходят политики, которые проводят интересы именно западных центров сил, и основная функция которых, основная задача которых — действительно разрушать вот эту целостную архитектуру постсоветского пространства. Так было на Украине, так было в Грузии, так, к сожалению, происходит в Армении. Но, опять же, в данном случае Пашиняна все-таки удерживает, ну, такое очень сложное положение геополитическое, в котором находится Армения, то есть он не может полностью, так скажем, сойти с орбиты России, ОДКБ, и он вынужден вот так вот маневрировать, сидеть вот на всех стульях сразу. Но опять же, опыт показывает, что сидение на всех стульях, оно оборачивается тем, что стулья разъезжаются. Раньше или позже придется определяться, с кем ты и какую ты цену готов заплатить за свой выбор.
Главный вопрос повестки дня в Минске – это об актуальных проблемах международной и региональной безопасности. Основные итоги деятельности ОДКБ – в межсессионный период. И здесь же, если расшифровывать это, то и актуальные вызовы и угрозы, наркотрафик, чрезвычайные ситуации, вызовы в сфере безопасности, киберугрозы и так далее. Вот эти проблемы так или иначе затрагивались.
Да, безусловно, потому что, ну, наркотрафик — это традиционная проблема, опять же, она связана с Центральной Азией, с близостью Афганистана, откуда, в общем-то, все это активно шло и расползалось, и действительно, это одна из, скажем так, тем центральных для ОДКБ, это, безусловно, проблемы терроризма, в первую очередь, исламского терроризма, которые тоже актуальны для, ну, для всех государств-участников ОДКБ в той или иной мере, и противодействие этому как бы находится в фокусе внимания. Это проблемы той же нелегальной миграции, которые сейчас тоже очень актуальны, и опять же, здесь происходят постоянные трения наших государств с Европейским Союзом, с НАТО и так далее. То есть мы видим те же постоянные обвинения со стороны Польши и Литвы в адрес Белоруссии по поводу того, что наша страна якобы способствует вот этому трафику нелегалов в сторону Европейского Союза. Сейчас та же проблема возникает в отношениях России с Финляндией и с странами Прибалтики, которые закрывают границы тоже во многом под предлогом якобы вот этого трафика нелегалов. Но причем, опять же, тут проблема в том, что сам Европейский Союз, он фактически разрушил ту систему договоренностей, которая в этом вопросе существовала. То есть и у России, и у Беларуси были договора с ЕС о реадмиссии, то есть о том, что нелегалы, попадающие с нашей территории в Европейский Союз, они возвращаются обратно. И это был договор, да. Но после того, как Европейский Союз ввел в одностороннем порядке против наших стран всевозможные санкции, ну, естественно, выполнять эти договора стало невозможно, и это перестало иметь какой-то смысл. Поэтому в данном случае, опять же, сам Европейский Союз собственными руками разрушает ту систему договоренностей, которая существовала.
Спасибо, Всеволод Владимирович, за содержательную беседу, и до свидания.
До свидания.
Акценты.
На этом я завершаю программу «Акценты» и нагадываю, у ее прямоудел политолог, кандидат политических наук, доцент Усеволод Шимов. Програму вів Леонід Новіков. До нових зустріч у ефірі.
Акценти. Білоруське радіо віншує вас з Новим годом і калядами.
Рідне слово. Мовна хвилинка. Шмат слов мається у скарбонці нашої рідної мови. А пригоже говорить одна з прикмет розумного і досвідченого чоловіка. І необхідно з гети багатої скарбонки вибирати слови з правильним значенням у відповідній ситуації. І мені хотілося б поговорити об неуластивом уживанні слова «крочить». Почну з такої згадки. Читаю оповідання. «Бабка покрочила. Няўжо, думаю, тую бабку мобілізавалі?» «Не, бабуля у творы ідзе на свінаферму». І сам апавядальнік за ёю перакрочыў парог. Ні у аднаго аўтара апошнім часам крочаць тыя, у каго і спрыту таго няма, ідзе так ісці, ані не выпадае. Бо каб крочыць, то і дарога павінна быць адпаведная. А тут калдобіны, лужыны, канавы. А як, дарэчы, гэтае слова там, дзе ўрачыста ідуць, скажам, салдацкім крокам, бадзёра ў страі, адбіваючы крок. У гэтым дзеяслове жыве моцная памяць пра крок. І толькі ў такой хадзе, калі ён цвёрды, ці шырокі, ці мерны, выразна паўтараючыся, адзначаецца «там крочаць». Дзе ж на гэты крок не зважаецца, дзе ён не падкрэсліваецца знарок, дзе крок кроку няроўны, там адвеку ў нас ступаюць, выступаюць, ходзяць, ідуць, тупаюць, тэпаюць, плятуцца, пхнуцца, тягнуцца, сунуцца, валакуцца, тёпкаюцца, цюпаюць, клыпаюць, дыбаюць, прастуюць, цалююць, джгаюць, сыплюць, чэшуць, шыбуюць і гэтак далей. Залежна ад таго, стомленыя ці бадзёрыя, марудзяць ці спяшаюцца, іншыя сітуацыі, і таму, напрыклад, сказ «Впереди отряда шагал барабанщик» толькі ў тым разе, калі хочуць асабліва падкрэсліць вайсковы ці парадны строй, неабходна перакладаць «Наперадзе атрада крочыў барабаншчык». Калі ж гэтай патрэбы няма, больш натуральна будзе гучаць «Наперадзе атрада выступаў, ішоў барабаншчык». І таму, хоць можна крочыць нага ў нагу, звычайна ўсё ж ідуць, ступаюць нага ў нагу. І, скажам, у шолахаўскім тэксце, дзе імчыцца тачанка, шагаюць міма телеграфнай сталбы, без канца змііцца дарога. Кантэкст падкажа, каб па-беларуску гэтай слупы пэўна беглі, а не крочылі, гэтак жа, як у другой шолахаўскай фразе, «Із-за дона з пісков лімонных, сыпучых», «Утра шагала». По-беларуску няблага відаць было б, каб гэтая раніца выступала, але толькі не крочыла. Вось такая тонкая справа пераклад слоў з адной мовы на другую. Таму варта быць вельмі уважлівым пры гэтым. Роднае слова. Моўная хвілінка.
Першы нацыянальны канал беларускага радыё цяпер і ў месенджары Telegram. Новы погляд на звычайныя рэчы, важныя падзеі і актуальныя факты. Альтэрнатыўны фармат навін і аналітыкі. Унікальная магчымасць стаць удзельнікам інтэрактыўных праектаў і шчаслівым уладальнікам арыгінальнага прыза. Telegram-канал першага нацыянальнага. Мы рады бачыць вас сярод нашых падпісчыкаў.